Добрый день, друзья. Фонтан Кофис продолжает свою работу. Историческая рифма Льва Яковлевича Лурье в эфире. Лев Яковлевич, добрый день.
Добрый день. У нас сегодня 46-й год. Очень важный, переломный год в истории, я бы даже сказал, человечества, не только нашей многострадальной Родины. Значит, 1946 год – это начало холодной войны. Когда наши войска подходили к Берлину, в этом нет никакого секрета, генералы, я думаю, что примерно начальник генерального штаба Соколовский, сообщил Сталину по его запросу, что, в принципе, за неделю мы можем дойти до Ла-Манша. И, собственно говоря, что не дойти до Ла-Манша? На самом деле, значит, французская коммунистическая партия никогда не была такой сильной, как в 45-м году, партия расстрелянных, да? В Италии было сильное коммунистическое движение. Западная Европа понимала в значительной степени, что именно Советский Союз сокрушил фашистскую Германию. Ну и, кроме того, значит, по количеству танков, по боевому опыту, советская армия, может быть, кроме авиации и флота, а флот здесь не нужен, она превосходила западных союзников.
А войска на марше?
А войска на марше. Войска, вон они, в Берлине, им в Праге. Им дойти, перерезать Германию. Вот. И, конечно, мысль эта была соблазнительная, потому что Сталин никогда не окончательно не оставлял идею мировой революции и мирового первенства. И было уже понятно в 45-м году, правда, к осени, что огромные перспективы на Дальнем Востоке. Мао побеждал в Китае Гоминьдан. Значит, уже появился Ким Ир Сен, Хо Ши Мин, все эти дела. И поэтому было ощущение, что, ну, а почему нет? То есть, вот Евразия наша. И, конечно, Хиросима и Нагасаки, они стали, в общем, сдерживающим фактором. Хотя окончательно эту идею прямого боевого столкновения с Западом, в котором мы должны победить, Сталин, по-видимому, до своей смерти так из головы и не выкинул. Постепенно западные страны, позиция которых по отношению к Советскому Союзу была довольно сложной. С одной стороны, значит, была линия Рузвельта на, что называется, умиротворение Советского Союза, пониманием той роли и того вклада, который советский народ внес в победу над фашистской Германией, что как бы, ну, Анкл Джо, да, он, так сказать, заслуживает некоторых территориальных приращений. Более того, Черчилль, который всегда относился к России и к Сталину с гораздо большим предубеждением, именно он предложил в Ялте план раздела Европы на восточную и западную. Но то, как этот план начал осуществляться советскими оккупационными войсками в 45-46 году, он превзошел как бы все худшие ожидания. Стало понятно, что никакого свободного волеизъявления, которое было обещано народам этих стран, уж не говоря об оккупированной восточной зоне, не будет. Самым болезненным для Запада вопросом был, естественно, вопрос о Польше. Потому что там коммунисты, в отличие от Франции и Италии, не пользовались, ну, абсолютно никаким влиянием. Это была абсолютно оккупационная, как считало большинство поляков, власть. Армия Краева сражалась в лесах. Значит, и все попытки Запада создать в Польше, заставить Советский Союз создать в Польше какое-то коалиционное правительство, оно не увенчалось успехом. А там, где эта коалиция создавалась, коммунисты довольно быстро показывали своим, как правило, социал-демократическим напарникам, кто в доме хозяин, как, например, в Чехословакии.
Да, как они умели.
Да, как они умели. И, конечно, Запад, до Запада начал доходить, что Советский Союз, вот это ялтинскую систему, как ее представлял Запад, он ее не придерживается. Тем более, что в начале 1946 года появилась заметка Лаврентия Павловича Берия, которая называлась «Наши территориальные претензии к Турции», угу, где было сказано, что, в общем, Карс и Эрдоган далеко, но земля нашинская. И нам нужны, конечно, военные базы в проливах, потому что иначе, значит, нам все это непонятно. И мы претендовали на часть, получили часть итальянского флота. И мы, значит, получили Курилы там и все такое прочее. И Запад начал постепенно чесать репу. И в 1946 году происходит два очень важных события. Первое событие – это так называемая длинная телеграмма Кеннона. Кеннон был послом. Вообще, термин «холодная война» придумал Джордж Оруэлл, угу, в 1945 году, когда он, в общем, будучи, ну, все-таки гением, с моей точки зрения, предсказал вот появление сверхдержав, вооруженных ядерным оружием, которое они не будут применять друг по отношению к другу, и это будет вот такое противостояние, как бы такой, как называется, когда... Ну, как называется этот вид спорта, когда ладонями, знаете, два человека...
Армрестлинг.
Армрестлинг такой, значит, когда вот этот армрестлинг будет продолжаться много-много лет. Собственно, это и есть холодная война. Значит, длинная телеграмма Кеннона была связана с тем, что Советский Союз не позволил восточноевропейским странам войти в Международный валютный фонд. И, значит, противодействовал присоединению к плану Маршалла. И об этом запросили Кеннона. И он написал телеграмму необычайной длины для телеграммы, в которой, значит, сказал, что Советский Союз – это экспансионистское государство, что оно уважает только силу, и что хватит оставить нужные иллюзии, а вести себя с Советским Союзом, ну, как и полагается в этом мире. Это не сразу дошло до президента Трумэна, но это считается роковым моментом. Вслух это было произнесено проигравшим, как известно, парламентские выборы 1945 года Уинстоном Черчиллем в своей фултонской речи. Значит, в Америке существует такой дурацкий, не дурацкий, но такой обычай, что когда происходит graduation в колледже, угу, опрашивают, значит, студентов колледжа, типа, кого они хотят услышать. И, ну, вот когда я преподавал в Америке, все хотели услышать Майкла Джексона или какого-нибудь баскетболиста. Ну, там дальше уже шел там предыдущий президент, там, mm-hmm, еще кто-то. Ну, понятно, что первые лица в списках, mm-hmm, они требуют огромного гонорара. И поэтому Майкла Джексона, условно говоря, выигрывает Гарвард.
Да.
А какой-нибудь колледж Фултона, это штат Миссури, он претендовать ни на кого большого не может. И на Черчилля, конечно, не мог бы. Но так как Миссури был штатом Трумэна, то Трумэн попросил Черчилля перед, значит, земляками выступить. Ну и, значит, Черчилль сказал два важных слова, два важных термина. Железный занавес, который, значит, протянулся между Штеттином, это нынешний Щецин, и Триестовым. И, значит, вот свободный мир, который противостоит коммунистической угрозе. Стало ясно, что какие-то мирные надежды, они закончены. Большой идет спор, есть как раз по холодной войне, именно в связи с юбилеями, вышло довольно много хороших книг, и советских, и американских, с новыми публикациями. Такое впечатление, что когда Сталин поехал в отпуск в 1945 году на озеро Рица, он еще не принял решение. То есть он колебался. Продолжать сотрудничество с англичанами и американцами, что важно было для восстановления там и так далее, мирной передышки, или не останавливаться. И, в общем, в 46-м году он принял решение, что не останавливаться. Сразу последовали выводы для внутренней политики, потому что внешняя политика связана с внутренней. Было очевидно, что все то, о чем мы говорили про армию-победительницу в войне 12-го года, было оправдано и по отношению к армии-победительнице. Значит, помимо всего прочего, значит, генералы составами вывозили трофеи. И как раз проведенный в 1946 году тайный обыск дачи Жукова дал потрясающие результаты. По-моему, там не знаю, обезьяньих шкур 53. Я очень говорю про все остальное. То есть там охотничьи ружья, немецкие ювелирные работы. 77.
То есть просто вагонами были?
Просто вагонами. Причем не только Жуков, но, значит, в общем, и все. Все были трофейные машины. Да что говорить, мой дедушка дошел до Берлина, и поэтому мой сын Даня до сих пор ест с тарелок, где свастика. Там сам. Угу. Все привезли, и солдаты привезли что-то там, велосипеды, часы и так далее. То есть грабление населения было массовым. Значит, ну, власть, славу. Но это было мало. Значит, для генералов-офицеров были характерны те же самые настроения, которые были характерны для победителей в войне 12-го года. Об этом очень хорошо пишет Александр Алексеевич Солженицын, который, собственно, и был таким офицером. И мы это знаем из вот агентурных материалов. Значит, ужасное положение русской деревни. Нищета, людоедство, значит, что-то надо делать, как-то надо двигаться, что-то надо реформировать. Там разные были направления. Сильный был русский национализм, что вот мы отдаем, значит, ну и Восточной Европе, чтобы там коммунистов поддержать, и, значит, каким-нибудь там Узбекистану, Азербайджану, а надо помогать России. Значит, в результате в 1946 году было принято решение ЦК о смещении товарища Жукова с поста командующего сухопутными войсками Советского Союза, начальника оккупационной армии в Германии, и назначение его на Одесский округ. А потом, после того, как он провел в фильме «Ликвидация», значит, его отправили вообще в Уральский округ. Но Сталин его не арестовал. Это тоже интересно. Арестовал и расстрелял других. Арестованы были близкие к Жукову люди. У них вымогали пытками показания на Жукова. Была арестована певица Людмила Русланова, его любимая, с валенками. И, значит, ее муж Крюков. И так далее, и тому подобное. И здесь важно было сказать, что, ребята, значит, мы вас пораспустили во время войны. Прежде всего, интеллигенция. Ну, вообще, всем. Значит, по существу, во время войны был введен такой, можно сказать, неонеп. Значит, появилось огромное количество так называемых артелей, ну, которые по существу были такие получастными предприятиями. Колхозникам и горожанам, в общем, было негласно разрешено вылезать за пределы приусадебных участков или разбивать что-то на огороды. Это, соответственно, несколько уменьшало их заинтересованность в труде в колхозном хозяйстве. Они сполна отыгрывались на колхозных рынках, которым тоже было много прав. И, значит, вот они думали, что так это обойдется. В городе, в Ленинграде, ну и в других местах, значит, из-за нищеты появилась довольно неподконтрольная шпана, множество инвалидов, которые как бы нарушали общественный порядок и не стеснялись говорить о том, что они думают. Ну и last but not least – это, конечно, интеллигенция. Для того, чтобы привлечь на свою сторону интеллигенцию, Сталин идет во время войны на крупные уступки. Ну, вы знаете, легализована православная церковь, открытые церкви, опальные там Пастернак, Оренбург, Андрей Платонов, Анна Ахматова начинают печататься в центральных газетах, выходят сборники у тех, значит, они пользуются большой популярностью. И самое главное, на экранах непрерывно идут так называемые трофейные фильмы, то есть американские. И хотя «Подвиг разведчика» пользуется огромным успехом, но «Тарзан» перебивает все. Значит, «Джаз», журнал «Британский союзник», переводы Хемингуэя, Фолкнера и так далее. И надо будет дать понять что эти вот люди, которые были нашими союзниками, они являются нашими врагами. Для этого нужно подать некий мощный сигнал. И весь 46-й год Иосиф Виссарионович этот скандал готовит. Важно сказать, что вокруг Иосифа Виссарионовича, как всегда, борются некоторые кланы, что ими контролируется. И два главных клана – это клан, который представляет Георгий Маленков, попавший в это время в опалу кратковременную, и Лаврентий Берия, сблизившийся во время Великой Отечественной войны как руководитель военно-промышленного комплекса. И, с другой стороны, гораздо более идеологические ленинградцы во главе с Андреем Ждановым. Значит, решено было сделать постановление по идеологии, постановление ЦК, и для этого выбрать какой-то один пример и один журнал. И идеологический отдел ЦК готовил постановление под руководством Жданова. Сталин, как вы знаете, читал, и поэтому он понимал, о чем идет речь. И выбран был «Новый мир» и «Пастернак». Но в декабре 1945 года происходит событие, которое поменяло все. В декабре 1945 года в Ленинград приезжает третий секретарь британского посольства в Москве Исайя Берлин, который был славистом известным, одним из крупнейших специалистов по русской литературе. Он из эмигрантской семьи, поэтому он свободно владел русским языком. И, собственно, и занимался русистикой всегда. И Берлин, конечно, не знал, что послан он по инициативе. То есть он знал, что у него был такой приятель светский, Бёрджесс, пьяница и гей. Ну, очень светский такой замечательный английский человек, который умел ладить со всеми. Такой изъявленного, в смысле, персонаж. Который входил в кембриджскую пятерку, руководимую Кимом Филби, и был одним из самых эффективных советских шпионов. И он еще до войны предлагал устроить так, чтобы Берлин поехал в Советский Союз. Но именно из-за начала войны, перед Второй мировой войной, из-за начала войны Берлин в Советский Союз не попал. А вот теперь он был послан в Советский Союз с главной задачей написать доклад о настроениях среди советской интеллигенции. В 1945 году страх перед иностранцами еще был не так силен, как позже. И поэтому с ним охотно встречались Корней Иванович Чуковский, Борис Леонидович Пастернак и там разные другие московские знаменитости. И довольно откровенно с ним разговаривали, потому что понимали, что ну, если прослушки нет, то ему опасаться нечего. Он иностранец, свой человек, все понимает. Значит, Берлин оказался в Ленинграде. В лавке писателей он встретил некого господина. Им оказался известный блоковед Владимир Орлов. И они разговорились. И, значит, Орлов... И я его спросил, а что вот с Ахматовой? Наверное, она умерла. Он сказал, да нет, она жива, рядом живет. Хотите, можно пойти. Позвонил по телефону из лавки Союза писателей. А Анна Андреевна сказала, что Берлин может заходить через какое-то время. Значит, они пришли туда, там предусмотрительно Ахматова позвала двух дам. Как позже оказалось, я думаю, что Ахматова и тогда знала, они были агентами МГБ, чтобы, так сказать, этот разговор
был присутствием.
Да. Ну, произошла замечательная история. Дело в том, что в это же время сын Черчилля, журналист, находился в Ленинграде. И он потерял Берлина. И он пошел по пути Берлина и выяснил, что он пошел к Ахматовой. Вот адрес точно его не знал. Он был пьяный в задницу. И, значит, он оказался в этом саду, хорошо нам известно, Махонского. И начал кричать: «Исайя! Исайя!» И, значит, это услышала Анна Андреевна. И Исайя сбежал, сказал, что ты делаешь, идиот. Ну, в общем, он ушел. И договорился прийти снова. И уже когда он пришел в следующий раз, никого не было. И состоялась эта знаменитая ночь, в ходе которой, значит, между Исайей Берлином и Анной Андреевной возникли какие-то сильные взаимные чувства. Потому что когда он пришел в гостиницу, то он сказал своей секретарше: «Я влюблен, я влюблен». И, значит, был прочитан реквием. И, с другой стороны, она получила от него информацию о людях, о которых уже не чаяла узнать ничего. Наверное, вы знаете, что ее важнейшая предреволюционная любовь, художник Борис Анреп, жил Англии, а Ольга Глебова-Судейкина во Франции. И все это ей было очень важно. Знаете, она его назвала «Гость из будущего», потому что, ну, в будущем этого разъединения, условно говоря, не будет. И, значит, состоялось это свидание, которое, конечно, было известно комитету. Ну, не комитету, а тогда Министерству государственной безопасности. Ну, а самое главное, что отчет Берлина лег на стол Сталину. Он сейчас опубликован, этот отчет. И там есть, например, такая мысль, что... То есть мысль самого Берлина, она совершенно гениальна, она исполнилась. Она заключается в том, что ни в одной стране мира я не наблюдал такого интереса к культуре, как в послевоенном Советском Союзе. В музей не попасть, в библиотеке полно народу, все хотят говорить про литературу, книжки вырывают другую из рук. Я был у Пастернака и Ахматова, и, казалось бы, они такие сложные поэты, их заваливают читатели письмами, отзывами, с фронта им писали и так далее. И это свидетельствует о том, что советская система не может удержаться бесконечно, потому что русская культура и коммунистическая идеология людоедская, они находятся в контрасте, и рано или поздно культура победит коммунизм. А Сталин это прочел, и, по-видимому, это произвело на него сильное впечатление, потому что он перерешал. И, значит, неожиданно он объявил о том, что постановление будет не по Пастернаку, а «Новому миру», а будет постановление будет по журналам «Звезда и Ленинград» Ахматова и Зощенко. Вызвали ленинградских начальников во главе с секретарем обкома Попковым и всех литературных начальников: Саянов, Прокофьев, Вишневский. Вся эта шатя братья. И, значит, начали им хвост накручивать. И, в частности, из чего я делал вывод, что он читал. Значит, Вишневский говорит, что мы исправимся, товарищ Сталин. Мы уже сейчас получили огромное количество рукописей от фронтовиков. Мы, значит, будем их печатать. А что Сталин сказал, прямо цитируя Берлина, что, значит, интерес вот военнослужащих к поэзии не должен быть поощряем. Значит, офицер должен защищать интересы Родины, а не заниматься писанием книжек и писем поэтам. И, значит, вот пойдите, товарищ Вишневский, подумайте. Вы идиоты, да. Вот. И, значит, было принято решение. Проект постановления написал Андрей Александрович Жданов. Ему было поручено написать. И это, конечно, был признак аппаратной победы Маленкова и аппаратного поражения Жданова. Ну, потому что за ленинградскую партийную организацию, которую 1944 года Жданов руководил, отвечал он. И потом его, значит, заместитель Кузнецов. И, значит, это они допустили, что печатали Зощенко и Ахматова, что они входили в президиум Ленинградского отделения Союза писателей и так далее и тому подобное. Значит, приезжает Жданов, читает этот свой доклад, полумонахин и полублудница, значит, Зощенко, значит, ничтожество и мерзавец. Ну и вот происходит то, что происходит. Для Анны Андреевны это закончилось, ну, лишением карточки на время. Через 3 года посадят ее соседа и бывшего мужа Николая Николаевича Пунина и вернувшегося с фронта в 1945 году Льва Николаевича Гумилева. То есть она вытерпит очень много, но не сломается. То есть она напечатала в 1950 году стихотворение «В огоньке». Значит, такие совершенно формальные про свою любовь к Сталину. Но ей, в конце концов, разрешили переводить. Ну, и что касается Зощенко, то он переживал гораздо сильнее. И он никогда не оправился от этого самого постановления. Ахматова это сделал только сильнее, в некотором смысле. Вот. И Ахматова его жизнь, что называется, тренировала, начиная с казни Гумилева, потом постановление ЦК 25-го года, которое запрещало печататься, то есть арест Льва Николаевича и тому подобное. Поэтому для нее это был удар, но ожидаемый удар. А Зощенко был любимец. Жданов читал своему сыну Юрия Зощенко перед сном. И он же такой смешной, да, и поэтому и Сталин, конечно, его читал. И это был для него совершенно ужасный удар. Но вот важно сказать, что весь этот цикл 5, он называется «Синг», посвященный Берлину, он посвящен некой идее, которая стала ее манией, в некотором смысле, которая заключалась в том, что их встреча с Берлином привела к холодной войне. И что они, в конце концов, с Берлином эту войну выиграли. Потому что Сталин к началу 60-х годов уже был, значит, человек из культа личности, нормы социалистической законности собака попирал. А слава Ахматовой и официальное ее признание, они только нарастали. И, конечно, когда она оказалась в Оксфорде, и когда, в значительной степени, по протекции Берлина она получила докторскую мантию, то она воспринимала это как триумф. Как то, что вот это ужасное, значит, разъединение Востока и Запада, иммиграции России, оно преодолено, и преодолено ею, Анной Андреевной Ахматовой. То есть, если, то есть это такой, как бы, она такой медный всадник, а Сталин такая змея, которую он попирает. Вот. Так что вот 1946 год – это в этом смысле чрезвычайно переломное время, когда послевоенная эйфория в значительной части населения сменилась пониманием того, что страна снова превращается в единый военный лагерь, что снова над каждым командиром будет сидеть комиссар, и всякая свобода воли будет отменена в пользу государственной целесообразности.
А население быстро как-то адаптировалось к новым условиям после того, что после запрета в «Звезде» Ахматовой?
Ну, запрет Ахматовой в «Звезде» был началом, а не концом. Потому что основной удар по интеллигенции был нанесен в 49-м году во время борьбы с космополитизмом. В 48-м, когда начали бороться с генетиками. Так что это было только начало. Ну, что смирился? Просто знающих людей заменили какими-то балбесами-болванами. Конечно, это оказало колоссальное влияние на все стороны жизни. То есть, грубо говоря, культура в значительной степени, вообще наука гуманитарная, ушла, что называется, в подполье, в скиты. Это не могло быть незамечено. Это было настоящее, ну, можно сказать, для гуманитарной науки советской, это был конец, в некотором смысле. Физики спаслись благодаря бомбе и Берии, а для гуманитарной науки это был конец. Значит, что касается литературы и кинематографа. Тут уже прямо сказать, значит, особенно в кинематографе, что выпускали только адмиралов Нахимовых, изобретательной радио Поповых, композиторов Глинок, значит, такие вот фильмы про величие, ну, «Россия – родина слонов», величие русского гения, абсолютно ходульные, которые даже лучшие советские актеры, которые там играли, исправить совершенно не могли. Значит, замечательная встреча 47-го, по-моему, года Сергея Эйзенштейна, Николая Черкасова со Сталиным, Молотовым и Ждановым, где Сталин дает указания и как раз говорит, что главная ошибка Ивана Грозного заключается в том, что Ивашка не дорубал еще 5 феодальных семей стал уничтожить, что вы показываете, значит, опричное войско, которое было абсолютно прогрессивным, как каких-то, значит, упырей из Ку-клукс-клана, это совершенно недопустимо. Вот, так что для кинематографа, и потом было постановление театральной критики, которое тоже было абсолютно губительно для театра, выгнаны были, значит, у нас Акимов был выгнан, значит, там Радлов не вернулся, из клуб крупных режиссеров ставили какие-то чудовищные пьесы там Анатолия Сафронова, еще каких-то людей, которых мы не помним уже совершенно ничего. «Конфликт хорошего с еще лучшим». Процент иностранных пьес, значит, регулировался, и можно было ставить, в общем, только Шекспира и Шиллера, да и то по большим праздникам. С литературой ситуация была немножко сложнее, потому что Сталин в литературе понимал больше. Ну, например, три сталинские премии получил Вернер Панова неожиданно. которая была абсолютно честная писательница, не запрещен был. И в 1946 году как раз вышел «Окоп Сталинграда» Виктора Некрасова. Но, в общем, тоже все, кто подвергся критике, они должны были писать что-нибудь барабанное, типа «Россия молодая», или «Герман писал», и так далее. Что-нибудь. Конечно, это была абсолютная трагедия для русской культуры, и это была трагедия для русской деревни, потому что расплачивалась за атомную бомбу все-таки в основном русская деревня. Это была трагедия для городского рабочего класса, потому что прекратилось жилищное строительство напрочь, и люди, значит, уже жили в каких-то совершенно невыносимых условиях. Это была трагедия для партийной номенклатуры, потому что Сталин начал с чистки, значит, интеллигенции там и военнослужащих, а закончил, как известно, ленинградским делом, делом врачей. И как в 1937 году надо было перед войной, так сказать, сменить правящий класс. Поэтому, собственно говоря, я бы сказал, что в 1946 году таится секрет того, почему в марте 1953-го они избавились от Сталина. И, по крайней мере, их большинство, я думаю, крупной партийной номенклатуры, как бы они ни скорбели, они внутренне были исключительно удовлетворены тем, что их не будут избивать в подвалах Лубянки, а дети не будут объявлены детьми врагов народа.
Спасибо большое.
Спасибо.
Это была историческая рифма Льва Яковлевича Лурья.